Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Здесь программа «Светлый вечер», Лиза Горская.
Здравствуйте.
Алексей Пичугин. Представляем с удовольствием нашего сегодняшнего гостя. Вместе с нами этот час в студии «Радио «Вера» проведет политолог и писатель Александр Щипков. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Александр Щипков родился в 1957 году в Ленинграде. После службы в армии занялся публицистической, научной и преподавательской деятельностью. Преподавал на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Защитил в Институте философии РАН кандидатскую диссертацию по специальности «Социальная философия». В 2001 году стал председателем гильдии религиозной журналистики. Главный редактор интернет-портала «Религия и СМИ». Директор Московского центра социальных исследований, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, женат, отец четверых детей.
А сейчас, вот особенно после ситуации с Манежем, вот этого происшествия с НТО, которое состоялось уже все-таки относительно давно, но тем не менее раскрутился такой маховик, и мы все время начинаем говорить о том, что церковь сталкивается с какими-то вызовами. Причем не обязательно это относится к тому, что сделал НТО, с какой-то обратной реакцией. Но, тем не менее, это стало такой отправной точкой, и все время говорят о вызовах церкви. Причем обычно не конкретизируя, вот даже официальные лица, которые представляют Русскую Православную Церковь, тоже часто любят говорить о каких-то вот о вызовах, но не конкретизируя, что это такое. Вот как вы считаете, у нас вообще вот в нашу историческую эпоху, в то время, когда мы живем, какие-то вызовы перед церковью стоят или нет?
Что такое вообще вызов церкви?
Да. Ну, мы знаем, что такое вызов церкви из истории, даже истории недавней, 20 века. А вот сейчас,
первое десятилетие 21-го. Но это не вызов, мне кажется, просто были гонения.
Ну, гонения – это определенный вызов тоже. Как вы считаете?
Ну, я не очень люблю само выражение «вызовы времени», потому что оно немножко затаскано. Начало нулевых годов конференции шли косяком, вызовы такие, вызовы сякие. Но, тем не менее, вот мы вынуждены этим пользоваться. Там, дискурсы, вызовы и так далее, некие слова, которые вошли в наш обиход.
А я поэтому и переспросила Алексея, чтобы этому штампу какой-то смысл вернуть, снова оживить. Да, вот что такое вызов?
А вот нам постоянно говорят, это не мой вопрос, я не от себя его задаю, я говорю о том, что я слышу постоянно в информационном пространстве, все говорят о каком-то, не знаю, мифическом или не очень мифическом вызове церкви.
Есть проблемы, которые стоят перед церковью и которые, с которыми церковь постоянно сталкивается, можем назвать вызовами, как угодно. Но поскольку вызов, значит, мы пользуемся этой терминологией. Вызовы, безусловно, есть. И они разные в силу того, что мир сложен, и церковь находится не в безвоздушном пространстве, а находится в мире очень политизированном, очень динамичном, очень конфликтном. А церковь – это мы с вами, это люди живые, которые совершают какие-то поступки, иногда правильные, иногда ошибочные, иногда думают, что правильные – ошибочные, иногда они думают, что ошибочные – на самом деле правильные. Это все очень сложно. И поэтому вызовы, безусловно существуют. Выделить какой-то один вызов, наверное, можно. Я бы, пожалуй, сказал о том, что одна из главных проблем сегодняшних – это социализация церкви. Это вопрос погружения церковных людей в нецерковную жизнь. Как церковный человек ощущает себя в повседневной нецерковной жизни, в первую очередь, конечно, политической, потому что политика нас окружает, и очень плотным кольцом она нас сдавливает, вот это политическое напряжение вокруг нас. И мы должны определить свое положение в этом обществе. Первый шаг был сделан много лет назад, он был сделан митрополитом Кириллом Смоленским и Калининградским, когда он приступил в начале 90-х годов к созданию документа, который теперь называется «Основа социальной концепции». Они были утверждены в 2000 году, и они же не в один день родились. А первый раз митрополит Кирилл говорил об этом в 1992 году. Я это сам слышал на этом собрании в ВВЦС, узком собрании узкого круга людей, когда он впервые сказал о том, что необходимо заняться разработкой такого документа. А, собственно, что это за документ? Это документ, который определяет наше с вами положение вот в этом мире, наш окружающий. Это не догматический, не канонический документ. Это документ подвижный, он может меняться. Я думаю, что он в течение каких-то ближайших лет, наверное, будет претерпевать какие-то изменения. Потому что мир меняется, и мы вынуждены, появляются какие-то новые аспекты, мы должны на них реагировать. Мы, в смысле церковь, да, должна как-то на них реагировать.
Ну, мы сейчас хорошо видим в связи с изменениями в католических странах.
Да, вот похожие процессы. И что я имею в виду под социализацией? Это я, когда говорю социализация, я не имею в виду там благотворительность. А я имею в виду развитие православного сегмента гражданского общества. Вот есть гражданское общество, о котором тоже очень часто говорят, очень любят об этом говорить. А в нем есть православный сегмент, который развивается и достаточно динамично развивается.
Но он же очень неоднородный.
Появление этого православного сегмента вызывает напряжение в определенных кругах.
Но он же очень неоднороден, этот православный сегмент. Это люди, которые представляют совершенно разные направления как в православии, так и вообще в социальной жизни.
Разумеется. Разумеется, неоднородно. И хорошо,
насколько
что неоднородно.
Насколько справедливо тогда его прямо в отдельный сегмент выделять?
Да.
Можно выделить в сегмент?
Безусловно, можно. Православный сегмент стал зарождаться и проявляться активно. Ну, зарождаться это мы можем там и в 20 веке искать, там вот какие-то зачатки. Но в последние годы это, безусловно, движение в поддержку программы 200.
Угу. Но это московское
это ярко выражено.
Явление. Это очень московское явление.
Но мы же в России живем, у нас все начинается в столице. Поэтому вся основная политическая жизнь проходит в столице и в нескольких крупных городах.
Давайте напомним нашим слушателям, простите, что вас перебиваю, давайте напомним нашим слушателям, что программа 200 – это программа, которая подразумевала строительство 200 храмов, сейчас их уже несколько больше, в городе Москва.
Ну, просто закрепилось уже
да.
такое название «Программа 200».
Да, извините, вот, я вас перебил.
Да, несколько городов. Это Москва, это Петербург, это Свердловск, Екатеринбург, Новосибирск в меньшей степени, Владивосток. Вот несколько таких центров, где происходит вот такое кипение, так сказать, бурление политической жизни и гражданской жизни. Да? Поэтому Калининград. И поэтому... Но основное все равно все делается в Москве. Это вот я отвечаю на ваш вопрос.
Ну, то есть, если там, я никак не участвую в программе 200, я не отношусь к православному сегменту российского общества.
Нет, почему? Я говорю о том, что он ярко проявился, потому что определенное количество людей стало объединяться для защиты своих интересов. Вот в чем дело. И они структурировались... Неформально, это неформальная организация, не имеющая юридического лица. Собственно, гражданское общество, на то и гражданское общество, оно не имеет юридического лица, и не должно его иметь.
Простите, а у меня тогда возникает вопрос. Программа 200 – это, ну, программа, да, которая, действительно, по ней строятся храмы, согласно этой программе, в Москве, но обычно ничего, никаких противоречий, никаких протестов эта программа не вызывала до определенного момента. Бывали всплески гражданской активности с разных сторон, то, что мы наблюдали не так давно на той же самой Торфянке, да, когда православные, так называемые православные активисты вышли отстаивать права, как они утверждали, права верующих, а местные жители, которые считали, что храм можно построить чуть дальше, в другом месте. Вот это первый конфликт, до моей памяти, связанный с программой 200. Почему в таком случае вы говорите, что программа 200 объединила определенный православный актив?
Ну, во-первых, мне не нравится выражение так называемые православные активисты. Это просто православные активисты. Почему так называемые? они могут нравиться или не нравиться.
Там, я скажем, ничего не знаю об церковной жизни, поэтому я их так называю.
С вами нет. Ну, тем более мы не можем так говорить.
А я могу за Лёшу объяснить, почему, как мне кажется, он сказал так называемые, потому что эти люди, как-то сейчас так получается, узурпируют понятие активиста.
Активность, она понятие может... православность.
И православность.
Нет, ничего подобного.
Потому что активность может проявляться по-разному. И, да, и социальная инициатива может проявляться по-разному, в том числе созидательно, конструктивно. Вот.
Ну, мы можем по-разному оценивать, так сказать, методику их действия, да. Ее можно критиковать, ее можно хвалить, ее можно оценивать, да. Но от этого они не перестают быть православными, поэтому и активистами. Поэтому это добавление, оно некорректно. Во-первых. Во-вторых, противостояние программе 200 началось совсем не с Торфянки. А намного раньше. Оно началось в 2009 году, когда Святейший Патриарх впервые сказал о том, что Москве необходимо построить 600 храмов. Если вы поднимете прессу 2009 года, это весна, лето, осень 2009 года, вы найдете огромное количество негативных публикаций по этому поводу.
Критических статей, я бы сказал.
И критических статей. И более того, ведь... те группы людей, которые стали выступать против этого строительства, они победили, они добили своего. Программу от 600 храмов скукожили до 200.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Щипков, политолог-писатель, вместе с нами проводит сегодня этот светлый вечер.
В 90-м, 89-й, 90-й год я жил в Ленинграде. Значит, мы... начали кампанию по возвращению храмов. Наших ленинградских храмов. Петербург еще не был, еще был Ленинград. И за переименование города мы начали борьбу тогда. Сейчас с Исаакием сколько шума. Мы создали двадцатку. Я был членом двадцатки инициативной по возвращению Исаакиевского собора. Но тогда же, конечно, это вот такая символическая была моя судьба. Мы понимали, что ничего дадут, но мы сказали, ну, все, надо начинать. Через 20 лет, через 30 лет, через 40 лет, но нам вернут наш храм, нашу святыню. И я очень надеюсь, что рано или поздно это произойдет. Мы создавали по Измайловскому Троицкому собору огромный, роскошный совершенно, один из самых огромных соборов.
Ну, знаем, да,
петербургский, да. Огромное сопротивление шло. Первый человек, который сопротивлялся, был Собчак.
Извините, но с Исаакиевским собором, все
не будем
логично.
Отвлекаться. Я говорю о том, что сопротивление шло с самого начала. И последнее, что к теме о строительстве. Последнее, что он хотел обратить внимание наших слушателей, уважаемых. Почему закон о передаче церковного имущества был принят в 2010 году? Когда Ельцин в 91-м году, до взятия власти, сказал, все, первое, что я делаю, я отдаю храмы. Понадобилось 19 лет, почти 20 лет на то, чтобы этот закон принять. Его множество было, десятки попыток было со стороны церкви, давайте мы как-то регламентируем. Если вы забрали 100 лет назад, или там 70 лет назад, теперь государство проявляет добрую волю и говорит, мы возвращаем. Это же надо как-то регламентировать. Это же не килограмм сахара переложили из одной корзинки в другую. Надо регламентировать. И механизма регламентации не было. Сопротивлялись со страшной силой 20 лет. И, наконец, сделать. Вещи бывают случайно или нет? Ну, конечно, сопротивление было.
Я все-таки вернусь к Исаакиевскому собору. Что сейчас с ним не так? Что там не то внутри происходит? Там службы нет. Там литургия не совершается. Почему его надо вернуть в церковь? Вот мне это непонятно, искренне абсолютно.
Безраздельное пользование.
Потому что у меня есть внутреннее желание, чтобы он был передан и возвращен.
В таком случае прошло 20 лет. Церковь, я понимаю, что в самой фразе, что храм не хотят возвращать в церкви, есть какая-то, ну, есть
образ
что-то
врага.
Странное. Не образ врага, это что-то странное. Но, а скажите, пожалуйста, у церкви вот сейчас, в начале 21 века, есть силы для того, чтобы принять и достойно содержать все те памятники федерального значения, которые принадлежали...
Вы про деньги.
Не только про деньги.
Еще а я про вечную жизнь.
А я еще
это разные
кадры.
Вещи.
Вечная жизнь – это уже таинственная страна вопроса.
Вот смотрите, значит,
а вы про кирпичи,
когда говорят,
извините,
что есть ли возможности содержать. Да, это, конечно, дорогостоящая штука – содержать храм, любой храм, потому что это отопление.
То, что у церкви найдутся деньги на содержание Исаакия, я не сомневаюсь.
А тогда про что? Я не понял, тогда про что вы спрашиваете?
Я про профессиональную составляющую, про реставрацию, про отношение к памятнику культурного наследия.
Но это реставрация, отношения, это все про деньги.
Нет, это не деньги, это кадры. Ну,
смотрите,
это кадры,
я как смолянин, я как и петербуржец, как смолянин, потому что я и там прожил по 20 лет. Вот. А сколько разговору было о том, что икону Смоленской Божьей Матери, Адигитрию, нельзя вообще трогать, потому что она рассыпется. Нету у церкви средств, нету сил, нету достойных реставраторов. Значит, и вот только не трогайте, только чтобы она стояла.
А Смоленская икона всегда была у церкви.
Она была у церкви, но разговор-то ходили, искусствоведы, и смоленские, и московские. Сколько я помню, было сопротивление, только чтобы ее не трогать. Волевым усилием святейшего эта работа, и деньги нашлись, и реставраторы нашлись. И когда сделали, вообще все ахнули, значит, когда, значит, преобразилась икона. Из другой оперы пример. Преподавание в школе. Да, законы Божьего, или как его угодно можно назвать, основы православной культуры. Что говорят братья православные? Говорят, да, конечно, надо, конечно, замечательно. Но есть ли у церкви силы?
Да, у меня такой же
нету
вопрос. Есть ли у церкви кадры?
Да. Нету кадров.
Ну, а уже есть поскольку кадры? Я не говорю, что нет. Да, я прошу, есть кадры?
Поскольку я сегодня все привожу примеры из Смоленска и из Петербурга. Сейчас скажу, чтобы не соврать. Ну, наверное, год 93-й. Приезжаю, значит, в родной Смоленск. Останавливаюсь у своего, значит, старого друга, ректора семинарии, ночевать из экономии. Вот, чтобы не тратить деньги на гостиницу. В семинарии. Июнь месяц. Занятия закончились, выпуск уже, все пусто. Пустые аудитории, пустые классы. И масса, огромное количество учителей. Какие-то тетки какие-то ходят. Я думаю, что это за тетки такие ходят? Училки такие. Говорит, да вот, а у нас курсы для учителей. А что за курсы? А для преподавания там, я не помню, как тогда это в Смоленске называлось. Какое-то было такое хитрое название. Я обнаруживаю, что в каждой школе, там 31 школа была на тот год в Смоленске, введен, значит, основы православной культуры. Как-то они были пристегнуты к каким-то вот этим краеведческим дисциплинам. Уже не помню, какая была найдена форма. Значит, они преподают. Для них организуются курсы, они повышают свою квалификацию, они чему-то учатся, они параллельно, естественно, воцерковляются. То есть, это одновременно идет процесс. Это 93-й год. Весь город был охвачен усилиями, понятно, какого, значит, активного лица.
Замечательно, это очень хороший пример. Но...
То есть, все можно сделать. Если не начать... то ничего не получится.
Вот можно «но» сразу. Так получилось, что я и сам работал в школе. У меня среди моего окружения, моих знакомых и друзей, огромное количество школьных учителей. Учителей истории, которые преподают... Я, простите, не вспомню, как сейчас правильно называется этот предмет, который призван заменять основу православной культуры, концепция что-то такого, христианского чего-то такого. Не помню, извините. Ну, да. Но ни один из моих знакомых и друзей, которые преподают... этот предмет, не проходили никаких курсов повышения квалификации. Ни при церкви, ни при медресе, нигде.
Но сегодня не прошли, завтра прошли. В одном городе раньше организовали, в другом городе позже организовали.
Ну, согласитесь, что там 350
тысяч... Не начинать, Алексей?
Тогда начинать?
Начинать. Начали? Слава тебе, Господи.
Ну, это такой принцип, да,
все.
Надо ввязаться в драку, все. Да, сначала, а там разберемся.
Угу. Да почему-то слово «драка», оно сюда не очень подходит.
Это просто устойчивое выражение.
Надо начать делать. Это же наши дети, надо начинать делать, вот и все. Остальное с Божьей помощью все приложится. Чего тут этот... Чего бояться? А если что-то ждать, так как мы сначала наделаем тысячи каких-то учителей, значит, наготовим, а тогда мы откроем. Да ничего не откроем. Это все делается в процессе. Это
так
как...
вот вам процесс, жизнь. Предмет преподается...
Смотрите, другой пример. Вы взрослый человек, вы уверовали, вы пришли в храм. Вы православный? Вы к нам крестили, вас бабушка в детстве крестила, там, или мама с папой. Вы в церковь не ходили, были реально неверующим человеком. Значит, вы пришли, что-то произошло, вы пришли в храм. Вы православный человек? Православный. Вы сделали первый шаг? Сделали. Вы что знаете о церкви? Зеро. Вы вообще ничего не знаете. Вы ничего не знаете.
Зависит от моего
образования. Вы еле-еле там «Отче наш», там, может, символ веры знаете. И то практически ничего. Вас что спросить? Вы ничего не знаете.
Ну, вы действительно рисовали средний портрет усредненный. Не традиционный
обряд. Вот чёрт только пришел. Он сделал первый шаг. И, слава богу. И дальше он идет. И дальше он начинает развиваться, начинает учиться, начинает постигать. Он слышит отсюда, отсюда. Он слышит правильно, он слышит неправильно. Там разные батюшки, там один одно говорит, другой другое говорит. Разная музыка, разные как бы традиции в разных там регионах, может быть.
Александр Владимирович, но он делает первый шаг. Говорили про кадры. Есть ли у церкви кадры для того, чтобы содержать объект культурного наследия? Вот Исаакиевский пример с Исаакиевским собором – это один из многих примеров, самый яркий такой выплеск, всплеск.
Херсонес еще.
Херсонес. До этого было огромное количество зданий, которые принадлежали музеям в советское время и должны были, передавались или не передавались по разным причинам. Это, я напомню, Рязанский Кремль, Церковь Троицы в Никитниках в Москве. Новый Иерусалим. Этих примеров можно приводить сейчас, вот полпрограммы только на эти примеры идут. И практически нигде, заметьте, не было мирной передачи. Ипатьевский там монастырь в Костроме тоже.
Да. Это больной вопрос, церковь и музей.
Да, да, да.
Смотрите, есть огромное музейное сообщество, которое защищает свои интересы. Они, заметьте, не рабочие места спасают. Им найдут, будьте уверены, рабочие места для них найдутся. Особенно для того, чтобы показать, что передача проходит очень мирно. Но это люди, которые, согласитесь, на протяжении 70 лет, вот вы были диссидентом, да, христианским.
Не был я диссидентом, не надо меня приписывать.
Ну, хорошо, ну, поговорим еще об этом.
У нас время не останется, мы все про что-то другое говорим.
Это важно. А музейное сообщество, не буду называть его диссидентским, потому что оно находилось вполне себе в минкультовском пространстве, но музейное сообщество – это люди, которые сохранили для церкви, возможно, для церкви, когда она сможет это принять, когда будут кадры, люди, они сохранили для людей, для россиян, для тех, кто сюда приезжает, сохранили вот это гигантское наше наследие, замечательное, культурное, которое мы можем показывать. Но вопрос вот даже с Исаакием, ведь там же все было нормально, и службы шли, и приходили священнослужители, уже все было готово, уже в храме было убрано, сгорел свет, лампадки зажигали только, и все, и воздух. Там, благословен царство,
одно
и
дело,
вперёд.
Он бы там стоял, там был только музей или склад какой-нибудь, как часто бывает, или того похуже, а ведь там же действительно идет литургия. Вот, ну, храм он для того, чтобы в нем литургия совершалась. Она совершается. Я просто прошу вас объяснить, да, вот чего
еще
добиваться.
Если уж о жизни вечной-то говорить.
Вот смотрите. Вот отец там, Икс, да?
Угу.
Вот что тебе не хватает? Вот тебе помыли, прибрали, электричество провели. Иди молись.
Как было в царской России, кстати.
Но тебе еще этот самый. Это передергивание.
Хорошо, этот разговор мы продолжим буквально через несколько мгновений. Я слушателям напомню, что Александр Щипков, политолог-писатель, сегодня у нас здесь в гостях в программе «Светлый вечер». Здесь Лизавета Горская и Алексей Пичугин.
«Светлый вечер» на радио «Вера».